Я рад вас приветствовать здесь сегодня, в субботний солнечный день. Согласитесь, интересная была сегодня детская страничка. Интересный рассказ. Я сегодня хотел бы вам тоже рассказать несколько рассказов. В основном это из моего детства. Но не все они хорошие и, как надо так сказать, нравоучающий, как надо поступать, как надо делать. Скорее всего, это будут рассказы, которые были в моей жизни и те последствия, которые я понес. В детстве я не всегда был хорошим человеком. В семье я младший брат, у меня есть старший брат. С самого детства мы вздорили с ним. Потому что не знаю, как так получилось. Мы ругались, мы дрались. И нас наказывали. Нас ставили по углам, нас всегда либо отчитывали. И рано или поздно случилось так, что я понял одну интересную тенденцию. Что неважно, кто прав, кто виноват, либо я, либо брат, всегда нас наказывали обоих. Я начал этим пользоваться. И когда мне что-то не устраивало в мнении моего брата, или же какой-то поступок, я начинал его провоцировать. Ну и, конечно, получал физически. Впоследствии нас также ставили в угол, отчитывали. Если разобраться, то мой брат, он получал наказание незаслуженно. Потому что я же его провоцировал, мне же что-то не нравилось. И в этом я находил свое превосходство. Чуть позже, уже в школе, я почувствовал все то, что чувствовал на себе мой брат. Дело в том, что, не знаю, как сейчас, но когда я учился, в школе у нас было такое правило. За каждым классом закреплялась определенная аудитория, и мы должны были по очереди мыть полы. Также в школе в большинстве случаев дети любят баловаться. И одно из развлечений, особенно зимой, это было закинуть петарду в туалетное помещение. И грохот от взрыва этой петарды разносился по всему этажу. И это не нравилось учителям. Так вот, однажды, когда я пошел очередной раз с ведром, чтобы набрать воду в туалет, я поставил и начал набирать воду. Тут раздался хлопок. Я не буду вдаваться в подробности, что там, какие манипуляции сделали до этого ребята, но, скажем так, хлопок раздался с замедлением. Ну, я, конечно же, продолжил дальше набирать воду, потому что я же не виноват. Как же я ошибался. Буквально через 2 минуты меня за шкирку хватает учительница и обвиняет во все возможные, все, что она могла на меня навешать. И даже в том, что именно я взорвал эту бомбочку. Она меня не слушает, она меня ругает. Я пытаюсь что-то объяснить, но тщетно. Она повела меня к директору. Там меня выслушали. Ну и, конечно же, не поверили. Я же все-таки ребенок. Да и на кого-то надо свалить. И вот именно тогда я понял всю ценность этой фразы «без вины виноватый». Кто прав, кто виноват? Как порой найти ответ на эти сложные вопросы? В истории мы видим множество вариантов решения данного вопроса. Бросание жребия. Также обращение в суд, дуэли, ну или же в конце концов все войны начинаются, либо же заканчиваются с обсуждением, кто же виноват или кто прав. На вопросы в большинстве случаев нужна третья сторона. Потому что если мы не доверяем этому человеку, который бросает жребий, то мы не прислушаемся. Также и в дуэлях существовал некий секундант, который решал итог. И в войнах в основном писались, кто прав, кто виноват в той или иной войне, историками. И раз уж зашло разговор об истории, предлагаю вспомнить в Библии одну из историй, которая более всего подходит к этим двум вопросам, кто прав, кто виноват. И так получилось, что первое, что приходит к нам на ум, это притча о блудном сыне, который рассказывал Христос. Эту притчу описывает только евангелист Лука. Что удивительно, ни один другой евангелист не упоминает о нем. Предлагаю прочесть, ну или хотя бы начать читать эту притчу. Итак, Евангелие от Луки, с 11 стиха, 15 глава. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немного дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поле свое пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своего рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлеба, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников моих». Предлагаю остановиться пока что на этом отрывке. Что мы видим? У некого человека есть два сына, старший и младший, о матери которых евангелист умалчивает. Но как мы с вами видим, что в один прекрасный день младший сын заявил, что хочет свою долю. Да. Я слегка погорячился, сказав, что это был прекрасный день. Скорее всего, это был ужасный день для отца. Ведь буквально, если перефразировать эту фразу или то, что сказал сын, означало, что сын хочет, чтобы он умер, и он разделил. Не совсем радужная перспектива. Представьте, что в один прекрасный день к вам подходит ваш сын или ваша дочь и буквально говорит, что хочет, чтобы вы умерли. В моей жизни был один случай, подобен этому. В моей семье, как уже было сказано ранее, я младший сын. Дело в том, что однажды в детстве я сказал одну фразу, которая до сих пор меня мучает. Мой отец был неплохим человеком, но у него была одна зависимость. Он любил выпивать. И в большинстве случаев получалось так, что он пропивал всю зарплату. Итак, в одно утро после очередного праздника я сидел на кухне. Спустя какое-то время пришел мой отец. Он налил себе чай и наложил еду, чтобы потом покушать, позавтракать и пойти на работу. В этот момент я сидел на его любимом месте. И когда он уже все подготовил, он хотел сесть на это место, он попросил меня пересесть на другое. На что я ответил отказом. Он, недоумевая, подумав, что я, быть может, не расслышал, он попросил еще. Но ответ оставался тот же. В нашу не совсем холодную, точнее, не совсем холодную утро, беседу, вмешалась мама, и она попросила меня пересесть. Я огорчился, потому что мама, которая должна была поддерживать меня, она поддержала того человека, которого я считал виноватым. Я, раздосадовав и хоть как-то себя хотел преподнести, что я прав в своем суждении, я выпалил ту фразу, за которую мне стыдно. Она звучит так. Он недостоин сидеть на этом месте. На кухне затаилась тишина. Анализируя уже во взрослой жизни, я понял, что эти слова не совсем правильны в той ситуации. Потому что как я, маленький человечек, который не зарабатывает, который одет, обут, имеет пропитание, благодаря этому человеку могу сказать ему в лицо эту фразу. Но я был мал и неразумен. Трудно представить те мысли, которые были у отца блудного сына, но я думаю, скорее всего, они были схожи с теми же мыслями, которые были у моего отца в голове. Тишина продлилась мгновение, после чего мой отец молча встал и вышел из кухни, не желая продолжать завтрак. На данный момент я понимаю отца и благодарен ему за тот поступок. Он не продолжил ту ссору, а просто принял, встал и вышел. Наряду с этим, если мы обратим внимание на реакцию отца блудного сына, то мы можем заметить, что он тоже согласился и разделил. И что удивительно, далее мы видим фразу «по прошествии немногих дней». Удивительно она тем, что младший сын, получив свое, остается в имении отца еще некоторое время. Он в раздумьях. Быть может, он осознал, что он сказал, и его совесть обличала, и он не мог сделать этот шаг. Но в конце концов он сделал шаг. И он уходит. Он уходит не куда-то поблизости, чтобы имел возможность вернуться, но уходит как можно дальше, чтобы никакие семейные связи не могли ему помогать, и что он становится независимый от своих родственников. И как мы далее помним, он живет распутно. И живя распутно, он, скажем так, приходит тот момент, когда деньги заканчиваются. И он вынужден искать работу. Он находит работу, но зарплаты этой работы не хватает, чтобы пропитаться. И он готов был даже наполнить свое чрево комбикормом, который кормит свиней, но даже это ему не разрешают. Находясь на таком низком положении, до этого он не думал о родственниках. Но он вспоминает, что даже у отца его рабы имеют хлеб. Дойдя до этой грани в безысходности своего положения, он решает на дальний путь обратно, при этом осознавая, что, быть может, сил его не хватит, чтобы дойти. Предлагаю продолжить чтение. Итак, с 20 стиха. И он встал и пошел к отцу своему. Когда же он был еще далеко, отец увидел его и сжалился над ним. Побежал к нему навстречу, обнял и поцеловал его. Предлагаю остановиться. И мы видим реакцию второго персонажа данного отрывка. Это отец. Удивительно, что евангелист использует рядом два глагола «увидел» и «сжалился». Если их соединить, то можно понять, почему отец так сделал. Да, скорее всего, еще он помнил те слова, которые бы сказал сын, потому что прошло немалое время, но представьте себе картину. Измученный долгим путешествием сын, опаленный солнцем, изнеможденный до образа скелета, немытый и, скорее всего, в грязных лохмотьях, предстал пред взором отца. Быть может, в памяти отца промелькнет тот образ, в котором он ходил. Чистый, гордый, с большим богатством. А что сейчас? Гордость сменилась на смирение. Бодрая осанка на сгорбленную усталость. Яркий цвет лица на грязь пыльных дорог. И, конечно же, чистая, роскошная одежда превратилась уже давно в лохмотье. Быть может, отец не был самым лучшим, ведь сын ему сказал те заветные слова, которые были до этого сказаны. И в те времена это считалось дурным тоном, так как мы помним в притчах, есть такие слова. «Наставь юноше на пути, при начале пути его, и он не уклонится от него, когда состарится». В пылу своих дел отец забыл о воспитании своего младшего сына. Но сейчас, видя такую картину, перед своими глазами он не смог отказать сыну в помощи. Он, не дослушав слова сына, сразу же приказывает принести чистую одежду, лучшую обувь, а также перстень в знак принадлежности его к роду. Также он закатывает огромный пир, показывая всем остальным людям и окружению, что он принимает и прощает своего сына. Чтобы у них не было никакого сомнения, что это сын его. Ведь они помнили, с каким пафосом уходил этот младший сын. Предлагаю продолжить чтение с 25 стиха. В то время старший его сын был в поле. Когда он, возвращаясь, подошел к дому, то услышал музыку и ликование. И подозвав одного из слуг, он спросил, что случилось? Тот ответил ему, твой брат пришел, и откормленного теленка заколол отец. Ведь его сын вернулся живым и здоровым. Старший сын рассердился и не захотел войти в дом. Тогда вышел отец его и стал упрашивать его войти. Но он ответил отцу, «Посмотри, сколько лет я работал на тебя, как раб, и никогда не приступал воле твоей, а ты ни разу даже козленка мне не дал, чтобы я мог повеселиться с друзьями моими». Когда пришел этот сын твой, промотавший свое же состояние с блудницами, ты заколол для него откормленного теленка. На что отец ему ответил, «Дитя мое, ты всегда со мной, и все, что есть, у меня твое. Как же не веселиться нам и не радоваться тому, что этот брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И, наконец, мы видим третьего персонажа данного отрывка. Это старший сын. Он пришел с работы в недоумение, что за веселье происходит. Узнав о причине, он не мог понять, почему так случилось. Ведь он в труде и в правде всегда работал, помогал отцу и никогда не перечил. Все делал в надлежащем виде, но ни разу отец его не благодарил, не делал какой-то знак благодарности. А тут, кто является источником всей этой ситуации и возвращается, ему дают одежду, закатывают огромный пир, при этом за его счет. Говоря за его счет, я имею в виду, что за счет старшего брата. Вы спросите, почему же за счет старшего брата? Ведь это же имение отца. Но дело в том, что по традиции тех времен последний сын или преемник, он всегда оставался с родителями. И он заботился о своих родителях, и все, что оставалось с отцом, имение, доставалось ему. Да, старший брат, он имел также приоритет, так как он был первенцем. И получается, что в данной истории старший брат наследовал бы 2/3 своего имения. Ну что уж говорить. И представьте, что насколько обоснованно его, скажем так, возмущение. То есть он по праву, как старший брат, имел возможность и, скажем так, не то что возможность, он имел законодательное утверждение, что все имение его. И тут приходит младший брат и за его счет пытается так же расточить, как и расточил он свое имение. То есть родной брат начинает пользоваться его же средствами старшего брата. Как на ваш взгляд, о чем эта притча? Вы скажете о милости и благодати Божией, и вы будете правы, потому что контекст показывает на это. О том, что Господь ищет нас и заботится, и в этом вы будете правы, что большинство, кто читает эту притчу, они видят в этом все вышеперечисленное. Но давайте сегодня посмотрим на нее с другой стороны, а точнее со стороны наших вопросов. Кто здесь прав, а кто виноват? Здесь мы уже, как было сказано, видим трех персонажей. И давайте разберем каждого по отдельности. И начнем с младшего сына. Наверное, из всей притчи младший сын – это, скажем так, самый виновный. Он оскорбил отца, ушел из дома, забрал наследство, хотя по праву он не имел забирать наследство, пока отец, во-первых, был в здравии, и, во-вторых, он только после старших сыновей имел на это право. И еще, прогуляв свое состояние, он возвращается и, как ни в чем не бывало, празднует. Будь вы судьями, какой бы ваш был вердикт? Конечно же, виновен. Старший сын. С одной стороны, вроде бы работящий, вроде бы подчиняющий своему отцу, и его вина не совсем видна. Но как он посмел перечить в патриархальном обществе своему отцу и выражать публично свое неуважение? Ведь он не хотел зайти тогда, когда был пир, то есть там было много людей, и все слуги и прислуги все это видели. По традициям того времени это было оскорблением. Да и что говорит заповедь «почитай отца и мать твою», также накладывает на него вину. И, наконец, отец. С одной стороны, мы не видим никакого прегрешения, никакой вины. Но если интерпретировать эту притчу на современный лад, то мы видим, что отец не уделял воспитания своих детей. В современном бы мире его бы дети выросли невоспитанными, его бы поставили на учет, и отца бы лишили родительских прав. Так что получается? Все в этой притче виноваты? Прежде чем продолжим, предлагаю ответить на несколько простых вопросов, не относящихся к притче. Как вы думаете, что производит яблоня? Каков ее плод? Яблоко. Каков плод коровы? Молоко. Каков плод христианина? Так, каков плод церкви? Количество спасенных. Здесь были, скажем так, слышны и правильные ответы. Но дело в том, что если я вам скажу, что вы ошибаетесь. Дело в том, что плод яблони – это не яблоко, это яблоня. Плод коровы – это не мясо и молоко, а теленок. А плод христианина – это еще приведенный один человек ко Христу. А что уж говорить про плод церкви – это еще одна новая основанная церковь. Я заведомо вас ввел в заблуждение. Как и с вопросами о яблоке и... Да, сегодня 1 апреля, как мне сказали. Как и в вопросах о яблоках, корове, так и о вопросе виновности всех персонажей данной притчи. Если мы акцентируем на то, что в начале... то мы не будем смотреть на то, что в итоге происходит. То есть, акцентируя на том, что яблоко дает плод, мы не акцентируем наше внимание на то, что в каждом яблоке есть семечко. Семечко дает росток. Из ростка появляется дерево. Так и в притче. Говоря о виновности каждого человека – и персонажа данной притчи, мы не акцентируемся на последствия. Блудный сын в конце концов одумался и вернулся, и смирился. Отец, не уделяющий внимания и воспитания, в конце концов он понял свою ошибку, и он принял блудного сына и простил его за тот проступок, который он сделал. И я надеюсь, что и старший сын понял, что своими заслугами он не сможет купить любовь отца. Но, увы, об этом притча нам ничего не говорит. Зачастую, получив право судить, мы прибегаем к силе этого слова, но не к ответственности, которая дает нам в принятии решений. Сегодня, если вы заметили, я читал из двух книг эту притчу. У кого хорошее зрение, да, они могут прочитать, что это две Библии. В чем же разница между этими двумя Библиями? Шрифт разный, габариты. Но вот самое главное, как было сказано да здесь, это в перевод. Дело в том, что одна написана в синодальном, вторая написана в современном переводе под редакцией Кулакова. Но как же много бывает суждения по всего лишь одному переводу этой книги. Одни считают, что современный перевод, он более точный, ясный и несет более прагматичности. Другие же считают, что синодальный, он более глубокий, он дает размышления. Есть еще третий вариант. Как говорила одна из преподавателей в нашем Заокском, что лучше всего читать на языке оригинала. Но в чем же ошибка этих суждений? Дело в том, что они акцентируют только на начальном, на переводе, но скрывают смысл данной книги. О том, о чем она написана. На что направлена, на что побуждает и чему способствует. Разве если мы будем думать и говорить о машине с точки зрения механики, либо с точки зрения химии, машина для тех или иных станет нечто другим? Нет, она будет той же машиной. Так почему же мы считаем, что наше суждение по тому или иному вопросу верны, а другой ошибается? На этот вопрос я предлагаю, чтобы вы ответили каждый внутри себя. Как вы помните, в начале проповеди я сказал, что в этих двух вопросах всегда существует третья сторона. То есть нельзя сказать, что то верно или это неверно. Всегда нужна третья сторона, чтобы принять решение. В нашем случае этой стороной является Бог. Чему же мы можем сегодня научиться в притче, в спектре сегодняшних наших размышлений? Мы не имеем права никого судить. Ведь сам Господь сказал нам: «Не судите, и не судимы будете, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Ведь осуждая, мы можем быть неправы. То, что на первый взгляд нам кажется верным, не всегда может быть таким и может оказаться ложным. Не критикуйте человека за какой-либо проступок. Он от этого не станет лучше. Есть очень интересная фраза, которая мне очень понравилась. Она написана в руководстве по изучению малых групп. И там есть, скажем так, одно из правил малых групп, которое, если недословно объяснить, это мы не имеем права критиковать. Мы имеем только рекомендовать, исходя из нашего полученного опыта. И в конце концов, мы должны всегда смотреть не на начальный, скажем, аспект, а на конечный итог ситуации. Завершить я хочу фразой Христа, описанной у евангелиста Иоанна. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Давайте помолимся. Боже, Отец Небесный, спасибо Тебе за все, что Ты нам даешь. Спасибо, что Ты нас прощаешь. Будучи виновными, мы имеем прощение. В других случаях нас бы осудили, и мы бы не имели возможности быть в жизни вечной. Господи, спасибо Тебе за ту благодать, которую Ты на нас изливаешь. Помоги и нам в нашей жизни всегда принимать верные решения по Твоей воле. Никогда никого не осуждать за тот или иной проступок, потому что мы не имеем такую возможность, не имеем такое право, как будучи прощены. И пусть все будет по воле Твоей, всемогущий Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.